Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 30 главы книги «Числа». Из текста этой главы, рассказывающей об обетах, мы узнаем, что обет женщины зависит от воли ее отца или мужа. Начнем с 3 и 4 стихов. «Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится». Другими словами, если женщина дает обет еще до замужества в доме отца, то ее отец отвечает за нее и за выполнение ее обета. Если отец ее промолчит, когда она дает обет, тогда обет ее состоится. Однако, если отец, услышав, что она дает обет, скажет: «Нет, подождите, она сама без моего согласия купила это платье, и я за него платить не собираюсь», то он тогда не отвечает за ее обет, и обет не состоится. Прочтем теперь 5 стих. «Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее». А что происходит, когда обет дает замужняя женщина? Прочтем об этом в стихах с 6 по 8. «Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышав, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей». Если замужняя женщина идет в магазин и делает дорогие покупки, то ее муж может отказаться от ее обязательств, и тогда ему не придется платить за эти покупки. Обет ее в этом случае не состоится. Таким образом, отец или муж женщины могли быть призваны к ответу за обет, который дала женщина, если они вовремя не отказались от этого обета. Сегодня этот принцип повсеместно нарушается. Есть женщины, которые охотятся за богатыми мужьями. Нередко бывает так, что молодая женщина выходит замуж за пожилого мужчину. Взяв его фамилию, она может обратиться в суд и отсудить себе практически все, что есть у ее нового мужа. Я сам несколько раз видел, как это происходит. Я знал одного христианина, который чувствовал себя очень одиноко после смерти жены, и в результате решил жениться на молодой женщине, которую интересовали только его деньги. Этот человек завещал свои деньги христианским миссиям и организациям. Однако молодой вдове удалось оспорить его завещание и забрать себе все его деньги. А некоторые мужчины рассказывали мне о том, как жены их полностью обобрали. Да, это человеческая глупость, и Бог говорит, что мужчина не должен позволять такому случиться. Прочтем теперь 9 стих, в котором говорится о том, что обет вдовы или разведенной женщины должен состояться. «Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Вдова должна сама нести за себя ответственность, и обет, который она дает, обязателен». Эти подробности очень важны для Бога, потому что Он хочет, чтобы Его люди всегда держали свое слово. Что касается самого Бога, то Он всегда выполняет свои обещания. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это Слово Божье, это обещание Бога нам с вами. И Слово Божье состоится. Он дал обет, что спасет вас, если вы уверуете во Христа. И этот Его обет состоится. У одной женщины был неверующий сын. И вот он приехал на каникулы из университета, где наслушался всяких новых идей, учений, после чего заявил своей матери: «Твоя душа ровным счетом ничего не значит в этой необъятной вселенной». Она немного подумала и ответила: «Да, ты прав, душа моя значит очень мало. Но если она будет потеряна, Бог потеряет гораздо больше, чем я. Он потеряет свою репутацию, потому что Он пообещал, что спасет меня, если я поверю Ему. Друзья мои, Бог выполнит свое слово. Ему не надо принимать присягу или давать клятву. Ему достаточно лишь сказать это вслух, и слово Его станет истиной. Он хочет, чтобы те, кто представляет Его на земле, были также верны своему слову. Если они дают обет, они должны его выполнить. И сегодняшние христиане должны быть именно такими ответственными людьми. Теперь мы обратимся к изучению 31 главы книги чисел. Глава эта посвящена наказанию мадианитян. Не забывайте, что мы сейчас говорим о новом поколении, которое прошло по пустыне. Когда странствие только начиналось, многие из них были совсем маленькими детьми. Некоторые ходили в детский сад, некоторые в начальную школу, а некоторые вообще еще не родились. И вот Бог готовит это новое поколение к тому, чтобы войти в землю обетованную. Мадианитяне, как вы помните, в свое время вместе с моавитянами обратились за помощью к Валааму, чтобы он проклял Израиль, а впоследствии совратили народ и ввели его в идолопоклонство и блудодеяние. Единственной женщиной, которая упоминалась в этой связи, была Хазва, мадианитянка, о которой говорится в стихах с 6 по 15, 25 главы книги чисел. Именно после этого случая Бог дал своему народу повеление, записанное далее в 17 и 18 стихах: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за Фигора». Мадиам в пустыне символизирует все мирское. И сегодня дети Божии должны быть духовно отделены от мирского. Приступая к 31 главе, мы с вами начинаем изучать последние официальные указы Моисея. В книге Второзакония мы узнаем подробнее о последних делах Моисея. И одно из его последних дел – это война против Мадиама. Прочтем стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами». Итак, Бог повелевает Моисею пойти войной на мадианитян и отомстить им за Израиль. Израильтяне должны были очень жестоко с ними расправиться. Прочтем 6 стих. «И послал их Моисей на войну по тысяче из колена их, и Финеяса, сына Елиазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги». Моисей посылает на войну 12 тысяч человек, по 1000 от каждого колена. Священные сосуды и предметы обстановки скинии должны сопровождать воинов в их походе и свидетельствовать о духовном характере этой войны. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских Еве, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». Итак, убиты цари мадиамские, а также пророк Валаам. Перед тем, как войти в землю обетованную, израильтяне вершат суд над язычниками, и Бог дарует им победу над мадианитянами. То же самое произойдет в конце времен, перед тем, как придет Христос. Ибо в тысячелетнем царстве Израиль, который сталкивается с такими трудностями сегодня, будет мирно жить в обещанной ему земле. Однако сейчас у израильтян возникает проблема. Прочтем 9 стих. «А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу». Бог дарует им невероятную победу. Они не потеряли ни одного человека. Прочтем далее стихи с 14 по 16. «И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и 100 начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». Израильский народ сталкивается с одной огромной трудностью. Бог вывел их из Египта за одну ночь. Однако ему потребовалось 40 лет, чтобы удалить из них Египет. Но даже сейчас, после того, как они под влиянием Валаама впали в идолопоклонство с мадианитянами, они приводят мадианитянских женщин в свой стан. Это главная трудность жизни в мирском окружении. Нет ничего плохого, что мы живем в мире, ведь именно сюда поместил нас Бог. Однако главное в том, живет ли мирское в нас, в наших сердцах и в нашей жизни. Смысл этой главы в том, что она призывает к духовному отделению от мира. Где вы живете сегодня? Ходите ли вы в свете Христовом? Живете ли вы Словом Божьим? Находитесь ли вы в общении со Христом? Именно это важно для верующего. Обратимся теперь к изучению 32 главы книги «Чисел». В ней мы узнаем о том, как Рувим и Гад просят разрешения поселиться на восточной стороне от Иордана. Случай, который описывается в этой главе, имеет для нас сегодня большое духовное значение, так как мы считаем реку Иордан символом смерти и воскресения Христа. Прочтем стихи с 1 по 5. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елеазару священнику и князьям общества, говоря: Атаров и Дивон, и Иозер и Немра, и Есивон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад. А у рабов твоих есть стада. И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». Моисея их просьба очень встревожила. Прочтем 6 и 7 стихи. «И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Он очень хорошо помнит глубокое разочарование людей, услышавших отчет соглядатаев о земле, которую они осмотрели 40 лет назад. Прочтем теперь 8 и 9 стихи. «Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Эсхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им». Не забывайте, что Моисей разговаривает уже с новым поколением. Они слишком молоды, чтобы помнить, что же произошло тогда, и поэтому Моисей рассказывает им об этом. Прочтем стихи с 10 по 13. «И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Иефониена, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних». Моисей боится, что новое поколение повторит ошибку своих отцов. Прочтем теперь 14 и 15 стихи. «И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». Опасения Моисея вполне понятны. После трудностей, лишений и разочарований 40 лет, проведенных в пустыне, одна только мысль о том, что они снова не смогут войти в землю обетованную, приводит его в ужас. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овчьи дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». Они предлагают послать своих воинов, чтобы помочь остальным 9,5 коленам войти в землю обетованную. На этих условиях Моисей соглашается разрешить им поселиться к востоку от Иордана. Они же, как мы убедимся в главах с 12 по 16 из книги Иисуса Навина, выполнили свое обещание. Моисей предупреждает их. Я читаю 23 стих. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Другими словами, если вы согрешите, это не сойдет вам с рук. Бог обязательно разоблачит и накажет вас. Нам только кажется, что очень многим грешникам все сходит с рук, и никто никогда не обнаруживает их грехов. Стих этот говорит о том, что ваш грех найдет вас. Все когда-нибудь возвращается на круги своя. Как сказано в 7 стихе 6 главы послания к Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Совершенно не важно, кто вы, где вы, что вы делаете, как вы это делаете, грехи ваши найдут вас. Как вы грешите, так и грех ваш однажды найдет вас. А теперь прочтем 33 стих. «И отдал Моисеем, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассина, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аморейского, и царство Ога, царя Вассанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны». Колена эти, которые решили поселиться к востоку от Иордана, не стали переходить реку Иордан. И здесь мы с вами должны понять, что река Иордан не символизирует нашу смерть. Когда мы будем изучать книгу Иисуса Навина, мы узнаем, что происходит переправа через Иордан в землю обетованную. Она существует и по сей день. Сегодня Дитя Божие может выбирать одно из двух мест обитания. Вы можете жить в пустыне этого мира и оставаться духовно нищим, или вы можете войти в землю духовных благословений, которую символизирует Ханаан. Как же нам перейти Иордан и поселиться в этой земле духовных благословений? Когда мы увидим, как дети Израилевы переходят через Иордан, мы откроем для себя две великие истины. Камни, которые они клали в Иордан, символизируют смерть Христа. А камни, которые они доставали из Иордана, символизируют воскресение Христа. Мы с вами получаем наши духовные благословения смертью и воскресением Христа. Мы сегодня должны знать, что мы были погребены вместе с Ним и воскресли вместе с Ним. Мы должны всегда помнить, что мы соединены с Ним. Мы должны положиться на Него, чтобы иметь возможность пользоваться духовными благословениями, которые принадлежат нам. Итак, 2,5 колена не перешли Иордан. Поплатились ли они за это в конце концов? Да, поплатились. Наш Господь сказал, что людей мы узнаем по плодам, которые они приносят. Когда Христос был на земле, Он однажды пытался спастись от толпы народа. И в 1 стихе 5 главы Евангелия от Марка говорится: «И пришли на другой берег моря, в землю Гадаринскую». Кто же такие были жители этой страны? Это колено Гадова, которое живет к востоку от Иордана, то есть не там, где повелел Бог. Причем, как вы помните, Христос обнаружил, что они занимаются свиноводством. А когда Он исцелил одержимого бесами, жители страны Гадаринской попросили Господа удалиться из их страны. В каком жалком состоянии они оказались! Так, к сожалению, всегда происходит с людьми Божьими, которые не переходят через Иордан в землю обетованную. Итак, закончилась очередная лекция по материалам книги «Числа». Продолжение изучения 32 главы слушайте в нашей следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч!